23. В первый раз я поехал именно туда, куда ей так хотелось поехать со мной. По Миргородской дороге. Меня взял с собой Вагин, посланный зачем-то в Шишаки. Помню, как мы с ней боялись проспать назначенное время. Выехать нужно было до жары, пораньше. Как она ласково меня разбудила, сама вставши до солнца, уже приготовив мне чай, подавляя в себе грусть, что я еду один. Было серо и прохладно. Она все поглядывала в окна. Неужели дождь испортит мне поездку? Я до сих пор чувствую то нежное и тревожное волнение, с которым мы вскочили, заслышав у ворот почтовый колокольчик. Порывисто простились и выбежали за калитку к перекладной тележке, на которой в длинном парусиновом балахоне и в летнем сером картузе сидел Вагин. Потом глох колокольчик в огромном воздушном пространстве. Разгулявшийся день был сух, жарок. Ровно бежала тележка в глубокой дорожной пыли. И все вокруг было так однообразно, что вскоре уже не стало силы глядеть вдаль сонно-светлого горизонта и напряженно ждать от него чего-то. Полдень прошло мимо нас в этой горячей пустыне хлебов нечто совсем кочевое, бесконечные овчарни Кочубея. Полдень овчарни, записал я среди толчков тележки, серое от зноя небо, ястреба и сива воронки. Я совершенно счастлив. В Яновщине записал о корчме. Яновщина — старая корчма, ее черная внутренность и прохладная полутьма. Еврей сказал, что пива у него нету, есть только напиток. Какой напиток? Но напиток, напиток фиалка. Еврей тощий, в лапсердаке, но напиток вынес из задней комнаты гимназист, необыкновенно полный подросток, высоко подпоясанный новеньким ремнем по светло-серой куртке, очень красивый как-то по-персидски, его сын. После Шишак я тотчас вспомнил гоголевскую записную книжку. И вдруг яр среди ровной дороги, обрыв в глубину и вниз. И в глубине леса и за лесами леса. За близкими зелеными отдаленные синие. За ними полоса песков серебряно-соломенного цвета. Над стремниной и кручей махала крыльями скрипучая ветряная мельница. Под этим обрывом в глубине долина. Лукой выгибался псел, и зеленело садами большое село. Мы долго искали в нем какого-то Василенка, которому и было у Вагина дело. А найдя, не застали дома и долго сидели под липой возле его хаты, окруженные сыростью луговой верболозы и кваканьем лягушек. Тут же мы просидели с Василенкой и весь вечер ужинали, пили наливку, и лампа освещала снизу зелень листьев, меж тем, как кругом замыкалась непроницаемая тьма летней ночи. Потом в этой тьме вдруг стукнула калитка, и возле стола нарядно появилась до свинцовой бледности набеленная девица, приятельница Василенко, местная земская фельдшерица. Тотчас, конечно, узнала, что у него какие-то губернские гости. Первую минуту она от смущения не знала, что с собой делать, говорила, что попала. Потом стала пить с нами рюмку в рюмку и все больше вскрикивать то на всякие мои остроты. Она была ужасно нервна, широкоскула, остро черноглаза. У нее были жилистые руки, крепко пахнущие шипром, и костлявые ключицы под легонькой голубой кофточкой лежали тяжелые груди. Стан был тонок, а бедра широки. Ночью я пошел ее провожать. Мы шли в черной темноте по засохшим колеям какого-то переулка. Где-то возле плетня она остановилась, уронила мне на грудь голову. Я с трудом не дал себе воли. Домой мы с Вагиным приехали на другой день поздно. Она уже лежала в постели, читала, увидев меня, вскочила в радости и удивлении. «Как, уже приехал?» Когда я, поспешно рассказывая всю свою поездку, стал со смехом рассказывать про фельдшерицу, она перебила. «Зачем ты рассказываешь мне это?» И глаза у нее наполнились слезами. «Как ты жесток со мною!» — сказала она, торопливо ища под подушкой платочек. Мало того, что ты бросаешь меня одну, сколько раз в жизни вспоминал я эти слезы. Вот вспоминаю, как вспомнил однажды лет через 20 после той ночи. Это было на Приморской Бессарабской даче. Я пришел с купанья и лег в кабинете. Был жаркий и ветреный полдень. Сильный, шелковисто-горячий. То затихающий, то буйно растущий шум сада вокруг дома. Тень и блеск в деревьях. Мотанье туда и сюда мягко гнущихся ветвей. Когда ветер, густо шумя, рос, приближался, он вдруг раскрывал всю эту древесную зелень, окружавшую окна тенистого кабинета, показывал в ней знойное эмалевое небо, и тотчас раскрывалась и тень на белом потолке. Потолок светлее становился фиолетовым. Потом опять затихало, ветер, убегая, терялся где-то вдали сада, над обрывом к прибрежью. Я глядел на все это, слушал и вдруг подумал, где-то 20 лет тому назад, в том давно забытом малорусском захолустье, где мы с ней только что начинали нашу общую жизнь, тоже был подобный полдень. Я проснулся поздно, она уже ушла на службу, окна в сад тоже были открыты. И за ними вот так же шумело, качалось, пестро блестело, а по комнате вольно ходил тот счастливейший ветер, что сулит близкий завтрак, доносит запах жареного лука. Я, открывши глаза, вздохнул этим ветром и, облокотившись на свою подушку, стал глядеть на другую, лежавшую рядом, в которой еще остался чуть слышный фиалковый запах ее темных прекрасных волос и платочка, который она, помирившись со мной, еще долго держала в руке. И, вспомнив все это, вспомнив, что с тех пор я прожил без нее полжизни, видел весь мир, и вот все еще живу и вижу, меж тем, как ее в этом мире нет уже целую вечность, я, с похолодевшей головою, сбросил ноги с дивана, вышел и точно по воздуху пошел по аллее уксусных деревьев к обрыву, глядя в ее пролет на купоросно-зеленый кусок моря, вдруг представший мне страшным и дивным, первозданно новым. В ту ночь я поклялся ей, что больше никуда не поеду. Через несколько дней опять уехал. 24. Когда мы были в Батурине, брат Николай говорил: «Жаль мне, от души тебя жаль, рано ты поставил на себе крест». Но никакого креста я на себе не чувствовал. Службу свою я опять считал случайностью, смотреть на себя, как на женатого, не мог. Одна мысль о жизни без нее привела бы меня тотчас в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение. Неужели и впрямь мы сошлись навсегда, и так вот и будем жить до самой старости, будем, как все, иметь дом, детей? Последние дети... Дом представлялось мне особенно нестерпимым. «Вот мы с тобой повенчаемся», — говорила она, мечтая о будущем. «Все-таки я этого очень хочу. И потом, что может быть прекраснее венчания? У нас, может быть, будет ребенок. Разве ты не хотел бы?» Что-то сладко и таинственно сжимало мне сердце, но я отшучивался. «Бессмертные творят, смертные производят себе подобных». «А я?» — спрашивала она. «Чем же я буду жить, когда пройдет наша любовь, молодость, и я стану больше не нужна тебе?» Это было очень грустно слушать. Я горячо говорил: «Никогда ничего не пройдет, никогда ты не перестанешь быть мне нужна. Теперь уже я, как прежде в Орле она, хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим». Да, больше всего трогала она меня в тот час, когда, заплетя на ночь косу, подходила ко мне поцеловать меня на прощание, и я видел, насколько она без каблуков меньше меня, как она смотрит мне в глаза снизу вверх. Сильнее всего я чувствовал к ней любовь в минуты выражения наибольшей преданности мне, отказа от себя, веры в мои права на какую-то особенность чувств и поступков. Мы часто вспоминали нашу зиму в Орле, то, как мы расстались там, как я уехал в Витебск. И я говорил: «Да, вот Полоцк. Что меня тянуло туда?» С этим словом «Полоцк» или по-древнему «Полоцк» У меня давно соединилось предание о древнем киевском князе Всеславе, которое я где-то прочел еще в отрочестве. Он был свергнут братом с престола, бежал в темный край половчан и доживал свой век в скудной бедности, в схиме, в молитвах, в трудах и в прельщениях памяти, будто бы неизменно просыпался в предутренний час с горькими и сладкими слезьми, с обманчивой мечтой, что он опять в Киеве на своем благоверном княжении, и что это Полоцки, а у киевской Софии звонят к полуночнице. С тех пор Полоцк тех времен всегда представлялся мне совершенно чудесным в своей древности и грубости. Какой-то темный, дикий зимний день, какой-то бревенчатый Кремль с деревянными церквами и черными избами, снежные сугробы, истоптанные конными и пешими в овчинах и лаптях. Когда я, наконец, попал в действительный Полоцк, я, разумеется, не нашел в нем ни малейшего подобия выдуманному. И все-таки во мне и до сих пор два Полоцка, тот выдуманный и действительный. И этот действительный я тоже вижу теперь уже поэтически. В городе скучно, мокро, холодно, сумрачно, а на вокзале теплый большой зал с огромными полуокруглыми окнами, уже горят люстры, хотя на дворе еще только смеркается. В зале множество народу, и штатского, и военного, поспешно наедающегося перед приходом поезда на Петербург. Всюду говор, стук ножей по тарелкам, запах соусов, щей, которым дуют туда и сюда летающие лакеи. Она, как всегда, в такие минуты слушала меня с особенным напряженным вниманием и, выслушав, убежденно соглашалась: «Да, да, я понимаю тебя». И я пользовался этим, внушал ей. Гёте говорил: «Мы сами зависим от созданных нами креатур. Есть чувства, которым я совершенно не могу противиться. Иногда какое-нибудь мое представление о чем-нибудь вызывает во мне такое мучительное стремление туда, где мне что-нибудь представилось, то есть к чему-то тому, что за этим представлением, понимаешь, за, что не могу тебе выразить. Однажды мы с Вагиным ездили в Казачьи Броды, старинное село в Поднепровье, были на проводах переселенцев, отправлявшихся в Уссурийскую область. Возвратились утром по железной дороге. Когда я приехал с вокзала, она с братом была уже в управе. Мужественно загорелый и бодрый, очень довольный собой, возбужденный желанием поскорее рассказать ей и брату, какую редкую картину мне удалось видеть, целая орда тронулась на моих глазах в эту сказочную область, 10 000 верст, отделенную от казачьих бродов. Я быстро прошел по всему пустому и прибранному дому, вошел в спальню, чтобы переодеться и умыться, с какой-то радостью, болью взглянул на всякие вещички ее туалета, на думку в прошивках на постельной подушке. Все это показалось мне бесконечно дорого и одиноко, остро отозвалось в сердце счастьем вины перед нею. Но увидал на ночном столике раскрытую книгу и на минуту приостановился. Это было «Семейное счастье» Толстого. И на раскрытой странице были отмечены строки. Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими. Я перевернул несколько страниц дальше и увидел еще отметки. Часто в это лето я приходила в свою спальню, и вместо прежней тоски желаний и надежд в будущем меня схватывала тревога счастья в настоящем. Так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой. Он всегда был в разъездах и не жалел и не боялся оставлять меня одну. Я несколько минут стоял без движения. Мне, оказывается, совсем не приходило в голову, что у нее могли быть и есть тайные, неизвестные мне и, главное, печальные чувства и мысли, и уже в форме прошедшего времени. Все мои тогдашние мысли, тогдашние чувства, часто я в это лето приходила. Неожиданнее всего было это последнее. так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой. Значит, ее слезы в ту ночь, когда я приехал из Шишак, были не случайными? В управу я вошел особенно бодро, поцеловался с ней, братом, весело, говорил и шутил, не умолкая. С тайным мучением, дождавшись, наконец, когда мы остались одни, я тотчас же резко сказал: «Ты, оказывается, читала без меня «Семейное счастье»?» Она покраснела. «Да, а что?» «Поражен твоими отметками в нем». «Почему?» «Потому что из них совершенно ясно, что тебе уже горько жить со мной, что ты уже одинока, разочарована». «Как ты все всегда преувеличиваешь», — сказала она. «Какое разочарование! Мне было немного грустно, и я, правда, нашла некоторое сходство. Уверяю тебя, что нет ничего подобного тому, что тебе вообразилось». «Кого она уверяла? Меня или себя?» «Я, однако, очень рад был слышать все это. Мне очень хотелось, очень выгодно было верить ей». Степная чайка с хохлом поднимается с дороги. Бежит, обтянутая синей запаской у пояса, и трясутся под полотном трепещущие груди, а лишенные обуви ноги, обнаженные до колен, кровью и здоровьем играют. Каких только «за» не было тут. И мог ли я отказаться от них? Я думал, кроме того, что они вполне соединимы с ней. Я под всякими предлогами внушал ей одно: «Живи только для меня и мной. Не лишай меня моей свободы, своеволия, я тебя люблю и за это буду еще больше любить. Мне казалось, что я так люблю ее, что мне все можно, все простительно».